Марк, привет.
Привет, Алекс. Привет, привет. Как твои дела? Как эта неделя у тебя?
Ну, ты знаешь, поразительно, когда ты заявляешь в анонсе одно и думаешь, что это прям такая главная новость, а тут за два дня происходит такое количество событий, что уже начинаешь думать, что ты не совсем up-to-date, и приходится думать о том, как менять формат.
Да уж. Слушай, у нас немножко меняются темы относительно тех, которые мы заявляли в анонсе. Меняются они как раз вот под давлением вот этих вот обстоятельств, да, изменяющихся, да, каждый день новое что-то. Да. Только вчера вот мы там обсуждали какие-то вещи, которые будут актуальны сегодня, и уже сегодня они кажутся уже не таким актуальным. Но мы стараемся в этих эфирах, да, с тобой говорить о самом главном, и если останется время, то обо всем остальном. Я сейчас нашим зрителям, прежде чем я перейду к вопросу, напомню важные вещи. Первая важная вещь. Всем, кто к нам подключился, во-первых, спасибо, что подключились. Во-вторых, не забывайте, пожалуйста, пока вы смотрите это, особенно если вы смотрите прямой трансляции, поставьте этому эфиру лайк и подписаться на наш канал, где бы вы ни смотрели, у Алекса в Ютубе или у меня, канал Марк Новиков или Алекс Кушнир в Ютубе. Подпишитесь прямо во время эфира. Таким образом, YouTube начинает советовать этот эфир всем остальным. И то же самое можно сделать и в Фейсбуке, и в наших телеграм-каналах. Это телеграм-канал Кушнир на проводе, мой телеграм авторский Марк Новиков. Подписывайтесь обязательно. Вот, это то, что касается... ну да, и самое важное. Это наш прямой эфир. Прямой эфир предполагает диалог открытый со всеми, кто к нам подключается, поэтому не стесняйтесь, оставляйте все свои комментарии, всю свою обратную связь и, самое главное, вопросы в комментариях к этому эфиру. Если вопрос по теме, который мы прямо сейчас обсуждаем, мы сразу его поднимем. Если этот вопрос не по теме, который мы прямо сейчас обсуждаем, то мы вернемся к этому вопросу ближе к концу эфира, но мы обязательно это сделаем. Вот. Заканчиваю долгие вступительные речи. Давай вернемся к событиям. Вот сегодня, буквально несколько там, часов назад, во втором-третьем чтении был принят окончательно бюджет на 2024 год. Чем интересен этот бюджет? Интересен он двумя вещами. Первое, и вот, собственно, с этим будет связан мой вопрос, да? Первое, это он увеличился на 70 миллиардов шекелей. Понятно, да, что это, видимо, связано как-то с войной. Вот. При этом из этих 70 будет увеличение, да, 55 связаны с военными нуждами и 15 там с чем-то, значит, с гражданским. Еще интересно в этом бюджете, и это, собственно, то, с этого хотел я тебя спросить, да, это то, что примерно 5,5 миллиардов шекелей в этом бюджете заложено на так называемое коалиционное соглашение, на коалиционные требования, заложенные, значит, еще до войны, да. Из них примерно 1 миллиард – это финансирование ЕШИФ и Колелей. Да? 600 миллионов – это частные ультраортодоксальные школы. И еще несколько сотен миллионов шекелей – это вот укрепление еврейской идентичности, всякие там похожие с этим связанные проекты. У меня, знаешь, какой вопрос в этой связи? Во-первых, что ты скажешь про этот бюджет? Да, как ты его оцениваешь, ну, профессионально? Да? Во-вторых, почему, как ты думаешь, несмотря на то, что идет война, вот эти вот коалиционные соглашения, да, приоритеты коалиционные не были изменены, в особенности во всем, что касается вот, значит, учебы в ешивах и колелях, то есть вот и, собственно, та молодежь, которая освобождена в Израиле от призыва, да, несмотря на то, что сейчас обсуждается увеличение срока срочной службы и милуима, да, для всех остальных, значит, групп населения. Вот это вот все я хочу на тебя вывалить и заставить тебя нам...
вывалил, да.
Да, нам объяснить, что происходит.
Ну, во-первых, всем привет, рад видеть, что нас смотрят. Это наш уже 7-й эфир. 10-й эфир будем праздновать, я думаю. Значит, я постараюсь ответить на твой вопрос, одевая несколько шляп по очереди. Первая профессиональная шляпа, как экономист, как бывший глава финансовой комиссии КНЕСТа, который принимал и утверждал 21-й бюджет на 22-й, нет, на 21-й на 22-й год. Смотри, бюджет – это же, в принципе, цифры. То есть это, скажем, дебет с кредитом, и они должны где-то сойтись. Каким образом это делается? Смотрят на прогноз доходов государства и, согласно этому, в принципе, строят расходы государства. Понятно, что во время войны ситуация чуть-чуть меняется, И понятно, что расходы на оборонные нужды выросли значительно. И тут возникает вопрос, окей, каким образом мы это будем финансировать? Есть несколько путей финансирования бюджета. Первый путь, это, наверное, самый простой путь. Давайте-ка увеличим доходы государства. Каким образом это можно сделать? Или с помощью развития экономики, или с помощью увеличения налогового бремени на граждан этого государства. В данном случае мы видели, что было принято решение об увеличении налогового бремени. Кстати, ты озвучил цифру в 5,5 миллиардов, которые пошли на коалиционные деньги. Обрати внимание, какое интересное тождество получается. 5,5 миллиардов примерно – это действительно коалиционные деньги на те нужды, которые ты назвал. И еще где-то около 2 миллиардов шекелей – это финансирование вот этих, скажем так, выдуманных министерств, которые абсолютно никому не нужны, которые были созданы для того, чтобы удовлетворить какие-то коалиционные капризы членов этой коалиции. В общем, получается где-то чуть больше, чем 7 миллиардов шекелей. Что было сделано? Был увеличен налог на добавочную стоимость на 1%, начиная со следующего года, который принесет в казну государства, как ты думаешь, сколько?
Сколько?
7 миллиардов шекелей.
То есть как раз для обслуживания интересов коалиционных соглашений. И вот да, эти 2 миллиарда дополнительных.
Понятно, что это может быть какая-то случайность, но она очень символична, потому что ты понимаешь, что вот эти вот коалиционные капризы и сиюминутные нужды этой коалиции, они будут оплачиваться людьми, которые теперь будут, начиная со следующего года, платить на 1% больше НДС. Причем, я чуть-чуть отвлекусь, тенденция повышения НДС работает следующим образом. То есть, когда повышается НДС, естественно, повышаются все цены. Но вы посмотрите, вспомните мои слова, они поднимутся не на 1%, они поднимутся больше. Почему? Потому что весь рынок понимает, что тут дали карт-бланш на поднятие цен, естественно, цены будут подняты. Еще один момент, где были подняты налоги, это налоги на табачные изделия. И тут, знаешь, если это было бы вызвано желанием защищать здоровье граждан, то я, конечно, за. Но так как они это сделали, это не было, то есть там абсолютно не было никакой подоплеки, скажем так, здоровья. Почему? Потому что, допустим, с электронными сигаретами они решили практически не заниматься. Да, то есть там очень сложная схема, которая приводит к тому, что, в принципе, повышаются налоги, но здоровье граждан никак от этого не улучшается. Значит, первое, мы сказали, да, первый этап или первый способ увеличить налоги доходы государства – это поднять налоги. Второй способ поднять доходы государства – это вкладывать деньги в инфраструктуру и в развитие экономики в тех отраслях, которые могут принести максимально высокий ROI, то есть максимально высокий возврат на инвестицию. Я внимательно читал бюджет несколько раз, и во всех его версиях, включая окончательную, которая была утверждена сегодня, ничего такого я там, к сожалению, не увидел. То есть на экономику просто, извини за грубость, забили. И, в принципе, не вложено ни одного шекеля именно в развитие экономики, что на самом деле удручает, потому что понятно, что после войны или во время войны мы, в конце концов, дойдем до какого-то уровня рецессии, и для того, чтобы развить экономику и поднять заново, чтобы вот эти вот колеса заработали, нужно, конечно же, было произошло. Есть третий способ увеличить доходы государства, это за счет долга. И действительно была выпущена новая серия облигаций государственных, которые очень хорошо разошлись на рынке. Но проблема заключается в том, что учитывая, что у нас снизили кредитный рейтинг государства, и, скорее всего, и Fitch, и S&P снизят его тоже, то процентная ставка очень серьезно повышается. И если сегодня мы платим только за процентную ставку внешнего долга 48 миллиардов шекелей в год, то, учитывая поднятие процентной ставки и увеличение долга, эта сумма вырастет, ну, как минимум, ну, по разным оценкам, от 8 до 10 миллиардов. То есть получается, что при принятии этого бюджета мы стали, все граждане Израиля, стали гораздо беднее. Вот. Поэтому очень грустно, что так происходит. Очень грустно, что не были приняты какие-то, может быть, не очень популярные решения экономические для того, чтобы развить экономику, а были приняты вот такие, знаешь, чисто популистки.
Слушай, подожди, я тебе просто уточняю еще вопрос. Они там пишут, что было согласовано горизонтальное, так называемое горизонтальное снижение бюджета всех министерств на 5%. Вот. И подается это как эффективный способ борьбы с раздутыми бюджетами вот этих министерств. Считаешь ли ты, что это сработает вообще? Почему это... Ну, как бы...
Ты знаешь, значит, почему это было сделано? Не потому, что они решили сократить расходы государства, а потому, что у них дебет с кредитом не сошлись. Понимаешь? У них не сошлись дебет с кредитом, поэтому у них не осталось выбора, им пришлось сокращать бюджеты министерств. Но это так называемый флэт. То есть это сокращение бюджета всех министерств. Начиная от Министерства образования, Министерства здравоохранения, Министерства энергетики, то есть важных министерств, и, конечно же, абсолютно никому не нужных министерств. Вместо этого можно было просто закрыть ненужные министерства. Понимаешь, гораздо легче. Более того, по-моему, мы об этом уже говорили. Я не слышал ни одного министра и не слышал ни одного генерального директора министерства, который пришел бы и сказал: ребята, я в связи с ситуацией делаю у себя проверку, проверяю, где у меня есть так называемые бюджетные жиры, и готов их отдать для того, чтобы финансировать военные нужды. Этого тоже не произошло, я не слышал ни одного такого. Сегодня как раз я слышал различных министров, там Ави Дихтера, Бергера, как всегда, еще, которые там угрожали, что не будут голосовать за бюджет, если им там не дадут какую-то очередную плюшку. Естественно, Таньяу эту плюшку дал, и все дружно проголосовали за этот бюджет. Вся история, связанная с финансированием учащихся ешив и ультрарелигиозной системы образования, она могла бы, конечно, быть очередным политическим витком споров. Да? То есть это же происходит постоянно, каждый год, каждый раз. Но сегодня на фоне того, что, как ты правильно сказал, увеличивается срок срочной службы, увеличивается возраст милуимников. Я тебе про себя скажу, мне 45. Я когда пошел в милуим последний раз, вот сейчас во время войны, я пошел как волонтер, то есть я уже не должен был идти. А сейчас я снова военно обязан. И почему? Потому что они сейчас собираются поднять этот возраст до 50 лет. Теперь я бы и так пошел. Я бы и так пошел, дело же не в этом. Но ты же понимаешь, что тут вот есть какая-то вот такая, знаешь, самая элементарная, наверное, и самая инстинктивная несправедливость. Потому что понятно сегодня, армия говорит открыто и понятно, нам нужны солдаты, нам нужны люди. И есть тут целая группа людей, которые, кстати, многие из них, может, и хотят призваться, но их лидеры просто лишают их этой возможности. Мы слышали главного раввина Израиля, да, человек, который сидит на государственной должности, получает от нас всех зарплату, который заявил, что если вдруг ультрарелигиозные заставят призваться, то они все вместе сядут в самолет и улетят. Понимаешь, это говорит человек, который занимает государственную должность в государстве Израиля. То есть, ну, уже нет ничего, что можно сказать, что еще не было сказано по этому поводу. Да? Поэтому бюджет – еще одна причина беспокоиться о будущем нашего государства. Если ты возьмешь вот все сферы, да, там военная сфера, мы сейчас поговорим, может быть, о ситуации на севере чуть-чуть, экономическая сфера, общественная сфера, то, что происходит с эвакуированными людьми на севере и на юге. Ты понимаешь, что, в принципе, ну вот нет ничего, ничего, что можно было бы сказать, что вот это правительство делает хорошо. Вот это вот министерство функционирует нормально. Ну, может быть, за исключением Министерства внутренних дел, которое действительно вроде как работает совсем-совсем неплохо. Марк, ты у нас дважды теперь.
Да, прошу прощения. Техническая неполадка. Все, я... Ой.
Могу тебе сказать, что на правой камере ты выглядишь лучше, чем на левой.
Жена тоже так считает. Так, я с вами, я, прошу прощения, переключился просто с одной камеры на другую. Слушай, у меня, знаешь, какой вопрос? Вот, мне, кстати, этот вопрос задавали перед эфиром и просили к тебе переадресовать как экономисту, да, практическому экономисту, не теоретику. Вот мы живем вот в этой ситуации, да, когда каждое новое правительство вынуждено вот идти на секторальные, разные секторальные уступки, экономические в основном, да, оставь как бы вот сейчас военное положение, все, вот экономические секторальные уступки, вот эти огромные раздутые коалиционные соглашения, да, после каждых выборов. И интересы растут, и требования растут, и сектора, вот эти социальные, конкретные сектора, они растут, да, вот если говорить про ультрарелигиозных, это 14% населения страны, еще недавно это была цифра там в районе 10, да, а через несколько десятков лет эта цифра может вырасти до 30 там, и так далее. Потому что у них...
Кстати, русскоязычных тоже практически 14%. Просто для информации.
Рождаемость в ультрарелигиозном секторе 7 плюс 3, в среднем по Израилю 3 плюс. Да? То есть все понятно, как бы, что это будет все тяжелее и тяжелее содержать экономики. И знаешь, что мне вот интересно? Вот есть ли какие-то экономические модели? Понятное дело, что если этот сектор собирает всего 2% подоходного налога в стране, да, вот это объективные данные Министерства статистики, Бюро статистического израильского, да, и при этом получает достаточно много социальных выплат, то есть это достаточно бедный сектор, мало интегрированный в израильскую экономику, да, и при каком количестве, при каком проценте ультрарелигиозного населения в Израиле израильская экономика начнет коллапсировать, то есть она не сможет содержать сама себя, не сможет быть, ну, как бы, дебет с кредитом не будет сходиться. Вот. Есть ли такие расчеты, есть ли такие как бы, программы, есть ли такие вот аналитики?
Да, есть. Есть такая аналитика. По-моему, в прошлом году был такой серьезный большой отчет Центробанка Израиля, который сказал, что при существующем демографическом росте 2050, я вот не хочу соврать, но, по-моему, в 2050 году ВВП на душу населения Израиля будет равен ВВП на душу населения стран третьего мира.
Угу. То есть сколько у нас есть лет? Подожди.
Вот. Ну, у тебя где-то 25.
И тогда что произойдет?
И тогда, то есть тогда мы превратимся в страну третьего мира. То есть как только ВВП нашего государства будет на уровне стран третьего мира, соответственно, это повлияет на всех. Более того, я тебе скажу, ты же понимаешь, что сильная армия, да, для того, чтобы была сильная армия, должна быть сильная экономика, потому что армию надо финансировать, мы это видим, особенно сейчас. И в случае, если экономика не способна финансировать армию, то, в принципе, и границы наши станут такими, они и так сегодня прозрачные, станут вообще проходимыми, и тогда это, в принципе, не только экономическая угроза существованию государства, но и экзистенциальная угроза. Это, на самом деле,
скажи, история. Вот когда это обсуждается на уровне правительства или в Кнессете, то каким выводом приходит? Вот условно говоря, финансовая комиссия Кнессета поднимается этот вопрос. Что говорят политики, представляющие этот сектор, и другие? То есть нужно же что-то решать, нужно же как-то... Или это все 7 минут, и никакой стратегии нет, каждый тянет одеяло на себя, и будет что будет.
Обрати внимание, я тебе сказал, что исследование было сделано Центробанком.
Да.
Я не помню, когда последний раз, допустим, та же, есть такая Муаца Леумит Лекалькаля, то есть главный государственный институт экономики при офисе премьер-министра, который сегодня возглавляет профессор Ави Симхон, который уже много лет его возглавляет, все время, что Нетаньяу, в принципе, является премьер-министром. Но что самое интересное, на прошлых выборах он баллотировался как политик, да, сейчас он снова профессор экономики. Но такое дело. Я не помню ни одного исследования, которое было сделано этим институтом, да, который, в принципе, обязан это делать. Политика в Израиле из-за того, что она построена именно вот таким образом, вот это, знаешь, огромное количество партий и такая парламентская демократия, наверное, в самом своем крайнем варианте, не позволяет вести какие-то далеко идущие или глубокие дискуссии. Более того, я тебе скажу, возвращаясь до 7 октября, на одну секундочку, если мы вспомним, что была война за то, чтобы судебная власть стала подвластна исполнительной власти, то законодательная власть уже давно является слугой исполнительной власти. То есть Кнессет полностью подчинен правительству. Поэтому, к сожалению, от Кнессета сегодня невозможно ожидать каких-то таких, знаешь, стратегических решений или каких-то стратегических работ. Да и ресурса такого в Кнессете на самом деле нет. Понимаешь? То есть, когда ты пытаешься что-то сделать или что-то продвинуть, ты обычно основываешься на каких-то исследованиях, которые проводят какие-то там гражданские институты. И на самом деле это серьезная проблема, потому что даже в Америке, да, существуют серьезные институты, которые занимаются разрабатыванием стратегий, потом политики могут эти стратегии принимать или не принимать, как-то варьировать. Но здесь этого вообще не происходит. Понимаешь, это на самом деле одна из главных проблем, потому что у нас вообще все государство построено, значит, на пластырях. Вот мы кое-как его создали в 1948 году, но тогда выхода другого не было, просто по-другому оно бы не создалось. И с того момента мы просто начинаем пластырь на пластырь, пластырь на пластырь, пластырь на пластырь. Ты открываешь налоговый кодекс, Марк, он основан на британском налоговом кодексе. То есть государство Израиль существует 75 лет, у нас еще не хватило времени для того, чтобы сесть и написать налоговый кодекс от А до Я, чтобы он, в принципе, соответствовал существующим реалиям. То есть постоянно какие-то изменения, тут меняем, там меняем. И ты, когда его читаешь, ну, есть в Израиле очень мало людей, которые действительно понимают, что там написано, понимают все свои права и понимают там все нюансы. Это, конечно, дает много работы для различных налоговых консультантов, но это все, конечно же, могло быть по-другому. И это не только в этом, понимаешь? То есть это вот прям очень много таких тем, которые именно так выглядят. То есть у нас в некоторых аспектах нашей жизни до сих пор британский мандат, а в некоторых еще и Османская империя, понимаешь? То есть вот так мы живем.
Да. Переходя к политической теме, важной сегодня, которую обязательно нужно обсудить, я хотел бы обратиться ко всем, кто нас сейчас смотрит. Пожалуйста, поставьте лайк этому эфиру, где бы вы ни смотрели его. И подпишитесь на канал, если вы не подписаны, опять же, где бы вы ни смотрели, и бросьте любой комментарий в чат. Это может быть вопрос, либо просто комментарий. Таким образом, социальные сети, где вы это смотрите, понимают, что это интересный контент, начинают его рекомендовать другим. Для нас это очень важно. Ну и, конечно, подписывайтесь на наши социальные сети. Это телеграм-канал «Кушнир на проводе», и Алекс Кушнир в Ютубе, Алекс Кушнир в Фейсбуке, Марк Новиков в Фейсбуке, в Ютубе и в Телеграме. Ну, дежурный по Израилю рекламировать не буду, вы и так на него, я надеюсь, все давно подписаны. Переходим к политической теме. Значит, кроме новостей, связанных с бюджетом, которые лично меня беспокоят очень сильно, да, я, честно говоря, считаю, что все, что касается нашего бюджета, занимает критически мало места в новостной повестке, несмотря на то, что определяет толщину наших кошельков на долгие годы вперед. Но, кстати говоря, принципиально противоположная ситуация в США. В США, как ты знаешь, экономика занимает первое место в предвыборной повестке, в политической повестке, в межсезонье политическом, да, между выборами. Это главная тема, которая волнует вообще американцев. В Израиле все наоборот. В Израиле война, понятно, никуда от этого не деться. Она здесь, и сейчас ракетки попадут на голову. И это гораздо важнее, да, всего. Это как бы такая как бы карта, которая перекрывает все. И, ну, у нас дальше начинаются всякие отношения социальные, там, группы разные, как они друг с другом взаимодействуют и так далее. Но вот экономике, на мой взгляд, в новостях уж точно уделяется гораздо меньше внимания, чем всему остальному. Поэтому давай перейдем к тому, что беспокоит израильтян больше, чем экономика, судя по всему. Это политика. Значит, чем интересна эта неделя? Эта неделя была интересна двумя событиями, вот, про которые мы хотим с тобой поговорить. Первое – это совершенно очевидным конфликтом, разгорающимся между премьер-министром Израиля Нетаньяху и президентом США Джо Байденом, и между командами двух лидеров. И второй конфликт – это внутриполитический израильский, который, как кажется, уже начинает переходить границы, да, все внутриполитические становятся уже как бы общенациональными, возможно, даже внешнеполитическими. Это раскол внутри главного оппозиционного блока, внутри вот блока «Государственный лагерь», и раскол его, от него откололся, значит, Гедеон Сар, который ранее со своей партией, да, Тиква Хадаша, «Новая надежда», сейчас они по-другому называются, ранее они откололись от Ликуда, когда Биби, по их словам, узурпировал власть в Ликуде. Теперь давай от первого к второму. Что ты думаешь про отношения с Байденом? С чем связано ухудшение этих отношений? Есть ли в этом объективные причины? Или это все политиканство и выборы? И потом перейдем ко второму.
Ты знаешь, я хочу тебя вернуть в 2015 год. В 2015 году Нетаньяху выступил в Конгрессе, в принципе, вопреки, я не знаю, мнению или вопреки вообще, то есть отношениям с президентом Обамой тогда. И все тогда очень сильно восхищались, вот какой крутой политик Нетаньяху, как он может в Конгрессе выступить, не согласовав это с президентом Соединенных Штатов Америки. Тут же в чем проблема? Тут проблема заключается в том, что в отношениях между двумя государствами есть очень-очень много слоев, да? То есть отношения происходят многослойные, на очень многих разных уровнях, начиная от, я не знаю, самых ежедневных технических вопросов, которые решаются между различными ведомствами, потом армия, разведка, экономические ведомства, финансовые ведомства и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Если мы доходим до ситуации, при которой два лидера, лидер Соединенных Штатов Америки, президент, и премьер-министр выходят на открытый конфликт, это значит, что все те слои, которые должны были сработать для того, чтобы это остановить, не сработали. И они не сработали почему? Ну, опять же, это чисто мое мнение. Они не сработали почему? Потому что Израиль сегодня в лице премьер-министра не готов идти абсолютно ни на какие уступки своему главному важному партнеру, от которого мы, ну, давайте положим карты на стол, от которого мы практически полностью зависим, только потому, что это ему на руку для создания какого-то общественного мнения здесь, в Израиле. То есть, ведь я могу тебя заверить, что очень скоро начнется риторика, вот мы хотели победить, мы хотели тотальную победу, ницахон мухлят, но нам не дали. Понимаешь? То есть Нетаньяу снова пытается сделать из себя жертву, как он это делает на протяжении уже 20 лет. Каждый раз он жертва чего-нибудь другого. Один раз он жертва судебной системы в Израиле. Один раз он жертва каких-то, я не знаю, левых организаций. Один раз он жертва Deep State, хотя он сам за этот Deep State создал. А скоро он станет жертвой американского правительства. Но проблема-то заключается в том, что все эти игры, в конце концов, влияют на нас с вами. В тот момент, когда риторика американского эстаблишмента превращается, в принципе, то есть риторика начинает разделять между израильским народом и израильским правительством, это мне напоминает совсем другие страны. Да? Потому что мы всегда говорим, что у нас нет никаких проблем вообще иранским народом. У нас есть проблемы с иранским, у нас есть проблемы с иранским режимом. У нас нет никаких проблем с российским народом, у нас есть проблемы с российским режимом. Понимаешь? Вот это вот разделение, оно очень-очень опасно. И когда ты начинаешь слышать, что уже в Конгрессе, причем и с двух партий, начинают говорить о том, что окей, ребят, давайте-ка мы будем просить у Израиля отчет, на что они тратят вооружение. Понимаешь? Это снежный ком, который может превратиться в очень большой взрыв. Понятно, что тут есть рычаги и в Америке. Понятно, что американцы не могут себе позволить бросить в беде своего, может быть, самого главного, важного партнера на Ближнем Востоке. Это ударит по ним еще сильнее. Но ведь если премьер-министр пытается действительно защищать какие-то национальные интересы своего государства, и он понимает лучше нас всех американскую политику, он понимает, что Байден находится в апогее предвыборной кампании, и у нас нет времени ждать до выборов ноября, когда сменится или не сменится президент, то сегодня нужно играть по правилам, которые позволят нам продолжать вести боевые действия и добиваться тех целей, которые мы себе поставили. Здесь же идет абсолютно другая политика. То есть делается все для того, чтобы отношения с американцами зашли в тупик, для того, чтобы американцы, я не знаю, усугубили свою риторику и, может быть, даже начали какие-то предпринимать оперативные действия для того, чтобы остановить Нетаньяху. Почему? Потому что Нетаньяху понимает, что ницахон мухлят, тотальная победа, он ее не добьется. Сейчас ему нужно найти какой-то внешний фактор, на который он может потом свалить свою вину. И, кстати, мы знаем, какие отношения между Трампом и Нетаньяху. Поэтому говорить о том, что Нетаньяху надеется, что, может быть, победит Трамп, и тогда ситуация изменится, тоже беспочвенно, потому что мы прекрасно видели и помним, что Трамп абсолютно публично говорил про Нетаньяху, с тех пор ничего не поменялось. Да? Поэтому в отношениях с американцами я вижу стратегическую угрозу для Израиля. И опять же, понимаешь, когда на протяжении 10-15 лет Министерство внутренних дел превратилось из оперативного министерства, которое действительно может чего-то делать, чего-то добиваться, просто в пустышку, потому что там забрали абсолютно все бюджеты и абсолютно все полномочия, когда внешняя политика превратилась в инструмент внутренней политики,
Министерство иностранных дел, не внутренних.
А, да, конечно, извините, Министерство иностранных дел. То есть, когда внешняя политика, главный инструмент внешней политики превратился в инструмент внутренней политики, то возникает тут серьезная проблема. Потом мы удивляемся, почему в ООН, когда обсуждают абсолютно независимый отчет о сексуальных преступлениях, которые были совершены Хамасом 7 октября и после этого, мы видим, что вдруг там какие-то страны могут себе позволить сомневаться или высказываться против этого отчета. Теперь понятно, когда это говорят такие страны, как Россия, Иран, понятно, они как бы с другой стороны барьера. Но западные страны, европейские страны, которые вроде должны думать и мыслить с нами одними и теми же ценностями, высказываются против этого. Тут возникает вопрос, где находится израильская дипломатия? Почему ее нет? Почему? Потому что ее уничтожили.
Ты знаешь, поддержать твой тезис, да, меня поразило, когда заключались вот эти исторические авраамические соглашения, да, я не знаю, помнишь ли ты эту историю или нет, значит, на лужайке у Белого дома были министры иностранных дел стран, собственно, Персидского залива, с которыми мы заключали соглашение, и Нетаньяху, представляющий Израиль. Соответственно, и потом стало известно, что министр иностранных дел не то, что не был включен в процесс налаживания дипломатических отношений, он не был в курсе ни содержания этих соглашений, ни даже даты, когда они будут подписаны.
То есть почему ты так далеко идешь? Вот сейчас Ганс, да, вопреки решению правительства, поехал в Америку.
Ну да, мы это как раз на прошлой неделе обсуждали.
Да, и против него санкции ввели. Да? Ладно, ты сказал, что с ним не будет там, то есть посольства не будут сотрудничать. Но ты снял с него охрану. Ну, ты понимаешь, то есть это когда государственные интересы, государственная политика превращается в какие-то уличные споры, понимаешь, и уличные методы, ты мне, я тебе, то ты понимаешь, что просто люди заняты своим собственным политическим выживанием и абсолютно никак не будущим этого государства.
Я тоже...
Да.
Я хотел, да, дать небольшую, что ли, картинку из США относительно вот того, что ты сказал, как это здесь выглядит, да? Мне кажется, это очень важная такая перспектива. Значит, что здесь происходит? Здесь действительно есть заметное изменение риторики, связанное с двумя вещами. Первое, понятно, здесь началась предвыборная кампания. Байден – кандидат от демократов окончательно, Трамп – кандидат от республиканцев, все понятно. Теперь Трамп, Байден пытается вернуть себе голоса своей молодежной базы. Байден победил Трампа на прошлых выборах благодаря мобилизации электората 18-25, вот этого вот, который не голосует на выборах, но против Трампа, так как они прогрессивных молодежных взглядов, они пошли голосовать за дедушку Байдена. Теперь это молодежный этот электорат, это как раз тот самый электорат, который стоит на стороне Хамаса, террористических организаций и всего, что с ними связано, солидаризируется с ними. То есть вот этот электорат и сейчас пытается вернуть себе Байден на фоне падения рейтингов общенациональных, а он уже в 4 подряд опросов общенациональных в рейтингах уже проигрывает Трампу, и он начинает пытаться работать, заигрывать с этим электоратом. Это все, что касается внутренней американской истории, с этим связано его вот эта апелляция там, значит, к тому, что нужно заканчивать, нужно там срочное прекращение огня и так далее, и так далее, и так далее. Теперь, но здесь ведь есть еще вот то, о чем ты говоришь, израильский фактор. Действительно, чем раздражены американцы? Суть в том, что сливает Washington Post, New York Times, вот это, со ссылкой на американских чиновников. Ну, когда они отправляют таким образом сообщение Израилю, да, когда они сливают, условно говоря, госсекретарь США идет, рассказывает что-то, говорит на анонимных, значит, каких-то там основах. Теперь что они говорят? Они говорят о том, что у нас до сих пор нет ни понимания того, как Израиль собирается завершать военную операцию в Газе, то есть как он собирается брать Рафех, соответственно, как он собирается эвакуировать и так далее. А мы на минуточку в 6-м месяце войны находимся, да? Второе. У нас нет до сих пор понимания согласованного плана или даже плана, ну, более-менее понятного для нас относительно того, как Газа будет управляться после зачистки от Хамаса, и, соответственно, там, где уже она зачищена от Хамаса, как она сейчас управляется. На эти два вопроса ответа у них нет, и они считают, они совершенно резонно обвиняют в этом израильское руководство политическое, потому что эти планы должны были начать разрабатываться, согласовываться в первую неделю войны, а не в шестой месяц. В итоге мы сейчас пришли к Рамадану. В Рамадан нельзя брать Рафех, потому что загорится Иудея, Самария и Восточный Иерусалим. И сейчас на паузу война де-факто поставлена на паузу. У нас нет прекращения огня, но она де-факто остановлена, война на месяц Рамадан. И все разводят руками, потому что даже после Рамадана неизвестно, что будет. До сих пор не утвержден план, мы знаем об этом из сливов уже в израильской прессе, мы знаем, что до сих пор не утвержден план взятия Рафеха, эвакуации его населения. И самое главное, не утвержден план администрирования Газы, соответственно, все, что касается там этих грузов гуманитарных, всего остального.
Потрясающая история, на самом деле, то, что ты сказал, во-первых, абсолютно верно. Но я вот вчера был на израильском 13-м канале и пришел на эфир депутат Неста от Ликуда, Амита Леви. И когда ему задавали вот эти вопросы, которые ты сейчас слышишь, он говорит, мы не готовы на решение, на two-state solution, то есть на решение два государства для двух народов. Окей, хорошо, вы тоже не готовы, я тоже к этому не готов. Но скажи мне, что вы предлагаете? Понимаешь? Естественно, ничего. То есть вот мы не готовы, мы не готовы, мы не готовы. Но что самое интересное, ведь он думает, то есть люди, Нетаньяху и вся его команда думают, что у людей просто короткая память. Ведь план Трампа заканчивался чем? Трампа заканчивался созданием двух народов. Да. Знаешь, Нетаньяху, который, его известная эта речь в Бар-Илане, где он четко сказал, что да, я признаю создание, то есть я признаю план создания двух государств, двух народов действенным планом. То есть Ребят, невозможно врать все время всем. Понимаешь, но это то, что происходит. Теперь окей, вы не хотите два государства двух народов. Я тоже не хочу. Мы с тобой это обсуждали, я предложил свое решение. Не знаю, но хорошее, плохое, но в всяком случае есть решение, да? Там есть разные виды решений. Скажите, что вы хотите. Вы не хотите каких-то там стратегических решений предлагать? Окей, скажите, что будет в Газе. Скажите, что будет в Газе. Как вы это видите? Понимаешь? И сейчас, когда... То есть мы дошли до того, что американские ВВС, английские ВВС сбрасывают гуманитарную помощь здесь. Ребят, ну, серьезно.
Кстати, кто не знает... Кто не знает, американский самолет сбросил, значит, гуманитарную помощь там с едой. Кстати говоря, там буквально небольшое количество они сбросили-то. И пять ящиков у них не раскрылось, несколько ящиков не раскрылся у них парашют, и пятерых жителей Газы убило гуманитарной помощью. Вот это безумная метафора.
А сегодня часть гуманитарной помощи прибила к берегам Тель-Авива.
Да, очень важно, да, жители Тель-Авива, гуманитарная помощь. Давай перейдем к внутренней политике, пока у нас есть время, потому что нам через 5 минут нужно вернуться к вопросам. Это очень важная, мне кажется, новость сегодня, про то, вчерашняя, да, про то, что Гедеон Саар откололся от Ганса, то есть от государственного лагеря, и теперь это будет самостоятельный, значит, игрок, самостоятельная партия. Судя по всему, он апеллирует к правому электорату, не готовому поддерживать Биби после того, как он провалился во всем, что касается 7 октября. Эта игра такая началась. Вообще, как ты все это оценишь? Что у тебя, какие у тебя на этот счет мысли?
Ну, смотри, во-первых, ты знаешь, поразительная история. То есть мы живем в государстве, где политика – это реалити-шоу. То есть людей абсолютно не волнует, что политики делают для людей. Но их очень волнует вот эти вот, знаешь, вот эти вот... Марк куда-то пропал? А, вот.
Я тут.
Да. Какие-то вот склоки, перипетии, кто куда ушел, кто кому перешел, кто кому чего сказал. То есть, да, понятно, это такой, ну, дестабилизирующий шаг в израильской политической арене, потому что, то есть, вроде как Гедеон Саар, который изначально, в принципе, был отдельной фракцией, то есть отдельной партией, да, когда они создали технический блок, вошли в прошлый КНЕС. И сейчас он вроде как отделился, то есть, в принципе, ну, практически ничего не поменялось. Что да, поменялось.
Да.
Гедеон Саар сейчас требует войти вот этот вот узкий кабинет. Естественно, Ганс против. Нетаньяу, непонятно, еще ничего не сказал, что он думает по этому поводу. Но мне кажется, что это вот этим шагом Гедеон Саар, в принципе, готовит себе почву для следующих выборов, с одной стороны. С другой стороны, сейчас, если вдруг Ганс решит выйти из правительства, а Гедеон Саар нет, то этой коалиции уже не 64, а 68 депутатов, и это, в принципе, их скрепляет. То есть сейчас мне кажется, что Нетаньяу будет делать все для того, чтобы держать Гедеона Саара как можно ближе и дать ему все, что он хочет, только чтобы тот не ушел из коалиции. Потому что коалиция без Ганса 78 депутатов, она, в принципе, достаточно стабильна. Это единственное, в принципе, что интересует Нетаньяу. А учитывая, что у нас вопрос закона о призыве становится вот прям совсем-совсем актуальным, то это может быть очень серьезным фактором. Два слова о законе о призыве, что они собираются делать.
Да.
Нетаньяу собирается провести решение правительства, в котором будет принято решение о том, что правительство продолжает не призывать ультрарелигиозных до июля 2024 года, и в этом же решении будет прописан план принятия закона. Таким образом, они пытаются отодвинуть решение Верховного суда о том, что финансирование неслужащих ультраортодоксальных мужчин является незаконным. То есть будет на самом деле очень интересно. То есть интересно будет следить, как развиваются события. Но ты понимаешь, это было бы интересно, если бы это не касалось нас. Из-за того, что это касается нас, это просто грустно.
Слушай, а они имеют право на это? То есть я понимаю, они делали это много раз. Всякий раз, после того, как закончилась работа комиссии Таль, да, ее там, они всякий раз принимали правительством решение подождать еще чуть-чуть и не принимать закон. Подождать еще чуть-чуть и не принимать. И это длится уже несколько лет. Я, насколько я понимаю, вот это решение суда богатца, оно как раз предполагает принятие мер, да, то есть принятие закона, то есть они не могут больше отклоняться от этого. Что может суд обязать?
Имеют ли они право принять решение? Да. Имеет ли право суд сказать, что это решение неправомочно? Тоже да. Суд может сказать, что решение правомочно. Посмотрим, как будет вести себя Верховный суд. Понимаешь, то есть тут на самом деле очень серьезная юридическая именно вот история и история отношений между законодательной и судебной ветвями власти. То есть, опять же, если бы мы вели какой-то с тобой академический курс, тут можно было бы очень много интересно об этом говорить и смотреть, что может суд, что может правительство. Но из-за того, что это на самом деле история, которая повлияет и уже сегодня влияет на всех нас, то мне кажется, что надо на это смотреть не как на какое-то шоу, которое происходит вне нашего участия, а это шоу, которое происходит в нашей жизни, и мы участники этого шоу, но, к сожалению, ни на что не влияем.
Слушай, у меня вот только последний вопрос, прежде чем мы перейдем к вопросам от наших зрителей. Это вот, предположим, завтра Верховный суд не пойдет по пути предлагаемому правительству, скажет: нет, ребят, все, принимайте закон, хватит, это уже не может столько длиться, это фактическая дискриминация, мы должны принять закон, и этот закон должен призывать каким-то образом, значит, призывать эту часть общества в армию. Ну, как что-то такое. И вот, предположим, правительство отказывается, говорит, ну, вот опять там в июле и так далее. И богат, он имеет право, да, дает распоряжение силовым органам начать, и армии, да, начать призывать. Соответственно, мы же все понимаем, что Израиль не может призвать сейчас вот эти десятки тысяч вот этих ультрарелигиозных по нескольким причинам. Во-первых, потому что социальный протест, который возникнет на этой волне, ну, он остановит всю экономику, они выйдут все на улицы, да, это миллион человек. Во-вторых, потому что невозможно призвать десятки тысяч людей, которые не хотят призваться, да, ну, то есть фактически что это там?
Давай не будем никого призывать, давай просто остановим финансирование, и потом они сами пойдут.
Финансирование к чего?
То есть они сегодня в чем, где камень преткновения? Камень преткновения заключается в следующем. Верховный суд говорит: ребята, люди, которые сегодня не призываются в армию, не призываются в армию незаконно. Соответственно, если они призываются незаконно, то те субсидии, которые идут для учащихся ИШИВ и для финансирования ультрарелигиозных учебных заведений, являются незаконными.
Да.
Поэтому они продолжаться не могут. Их нужно остановить. Понимаешь? Вот тут загвоздка. Загвоздка со стороны ультраортодоксов. Да. Понимаешь?
То есть вот эти коллекционные 5 миллиардов шекелей...
Это даже не 5 миллиардов шекелей. Это даже деньги, которые находятся в
системе образования там и всего.
Все абсолютно. Понимаешь? То есть, в принципе, если суд примет решение о том, что решение правительства будущее неправомочно, то он должен дать указание правительству остановить все выплаты. Понимаешь? И тогда главный казначей государства Израиль должен просто закрыть ключик, повернуть замок.
И тогда страну тоже захлестнет волна протестов?
Ты понимаешь? Тогда, конечно, страну захлестнет волна протестов, но мы должны наконец-то для себя понять, мы живем в правовом государстве или мы живем в государстве, да, третьего мира, понимаешь? Вот и все. Ты понимаешь, это же тот же самый синдром политики Страуса. То есть мы каждый раз откладываем проблемы, и надеясь, что они как-то решатся сами собой. Они никогда не решатся сами собой. Проблемы нужно решать. Решения нужно принимать. Понимаешь? Руководство приняло одно самое главное решение. Не принимать никакого другого решения. Вот и все. Вот так вот они себя ведут. Пластырь, 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 да. Пластырь, пластырь.
Друзья, все, кто нас смотрит сейчас, вот прямо сейчас обязательно поставьте лайк этому эфиру, где бы вы ни смотрели. Это очень важно. Подпишитесь на канал, на котором вы это смотрите, если вы это еще не сделали. Особенно это важно для Ютуба, потому что Ютуб таким образом, если во время трансляции вы подписываетесь, начинает продвигать этот контент и рекомендовать его другим, и нам это очень важно. И второе, мы сейчас вот переходим к вопросам от вас, я сейчас буду зачитывать, поэтому у вас есть шанс оставить вопрос. Если не вопрос, у вас есть комментарий по теме эфира или, в принципе, какой-то комментарий, обязательно тоже оставляйте, это нам помогает. Давай начнем с первого комментария.
Мы делаем блиц ответы на вопросы, потому что мы с Марком до эфира договорились, что мы должны вкладываться в формат час. Вот, да, поэтому будем отмечать блиц. И так, Наталья спрашивает: добрый вечер, сколько нам стоит война, начиная с 7 октября, сколько было потрачено денег из нашего бюджета и сколько нам послали в помощь? По разным оценкам говорят о 200, от 200 до 250 миллиардов шекелей нам стоит война. Это включает и военные нужды, и те деньги, которые пошли на финансирование эвакуированных жителей юга и севера. Военная помощь, то есть военное вооружение, которое мы получаем от Америки, оно идет в рамках соглашения о военной помощи между Израилем и Соединенными Штатами Америки. И там, по-моему, они добавили к этому несколько миллиардов долларов, точно не помню, или 6, или 8.
Сейчас обсуждается вот у них 15 миллиардов вот в этом новом законе. еще можно судить для масштаба, что такое 200 миллиардов, да, и это практически половина бюджета.
Половина годового бюджета государства.
Годового, то есть это для масштаба, да. Ну и сейчас мы видим, что вот на 70 миллиардов бюджет просто вырос, потому что даже вот эти суммы, которые уже там были заложены, там на оборону, на спорте, их не хватает, нужно гораздо больше. Так, это не вопрос. Идем дальше. Столько проблем... Ну, вот, я не знаю, можно считать вопрос? В нашей стране столько проблем, что нашему правительству нужно лет 50 работать, чтобы наладить систему, но для этого наш народ должен понимать, что такое демократия, активно ходить на выборы. Ну, не вопрос, но не согласиться с этим сложно. На выборы нужно ходить.
Да, потому что 13% ультраортодоксальных граждан Израиля делают это каждый раз.
Вот вопрос к тебе, Алекс. У нас есть кто-то в правительстве, кто знает, что делать? У кого-то есть план?
Мария, я спрашивал у некоторых, ответа не получил, поэтому у меня ответа на этот вопрос нет.
Понятно, да. Вот следующий вопрос от Альберта. Учитывая длительное время пребывания нынешнего премьера у власти и нежелание передавать эту власть, насколько реальна вероятность затягивания конфликта с целью не отвечать за ошибки 7 октября? Вот это, кстати, интересный вопрос. Вообще, можно ли сказать, что у нас вот уровень цинизма в политике до такого дошел или пока еще нет?
Я скажу, конечно, свое личное мнение. Некоторые будут считать, что это мнение предвзятое, потому что все знают, как я отношусь к нашему премьер-министру, но анализируя те действия, которые он предпринимает, и те факты, в принципе, которые происходят, я считаю, что вероятность такая существует, потому что понятно, что политически интерес Нетаньяу – это продолжение войны. Поэтому он и говорит о тотальной победе. Понимая, что этой тотальной победы добиться, ну, во всяком случае, в какие-то реальные короткие сроки невозможно. Мы видели отчет американской разведки, где они говорят о том, что война с Хамасом может продолжаться годы.
Катастрофа. Мне знаешь, что интересно в этой связи? Как же вы так вот готовились к этой войне все эти годы, все эти там 15, там, сколько или 18 лет, да?
Да не готовились к этой войне, Марк.
Это поразительно.
Не готовились к этой войне. Мы кормили Хамас постоянно. Почему? Потому говорили об этом несколько эфиров назад, потому что мы пытались создать альтернативу или какой-то противовес палестинскому правительству Фатах для того, чтобы ни с кем ни о чем не договариваться. То есть мы сами взрастили это вот чудовище, которое здесь у нас, вот я тут в Ашкелоне недалеко.
Добрый вечер. Илья спрашивает. Несколько выпусков подряд вы предлагали передать управление сектором Газа Египту, а Западный берег и Иордания. Насколько я понимаю, такое уже было. Почему не сработало? Ну, там было не так. Было, что они оккупировали эти территории.
Да.
И потом освободили в ходе войны. Но вот вопрос, почему не сработало, вот вопрос интересный. Алекс, отвечай.
Ну, тут вот и следующий вопрос от Ильи. И в чем множество, которое вы предлагаете? Значит, сегодня, в принципе, арабский мир разделен на две основные части. Да, шиитская линия и суннитская линия. И вокруг вот этой вот истории и желания суннитского мира создать какой-то блок, который будет противостоять Ирану, можно распределить интересы на дипломатической, политической арене в нашем регионе таким образом, что Египту и Иордании не то, что они прям захотят этого, но, в принципе, практически не оставить им выбора. Газа может стать каким-то там федеративным, я не знаю, объектом Египта, Иудея, Самария, та часть, которая, где проживают палестинцы, стать федеративным объектом Иордании. Понятно, что это нельзя сделать вот так и не завтра. Но над этим хотя бы нужно начинать работать. Если такое решение может быть, ну, то есть с ним могут соглашаться. Во всяком случае, знаешь, Илья, хотя бы его проработать. Но для того, чтобы это вообще случилось, нам нужны хорошие партнеры. А если мы ссоримся с американцами, да, и ссоримся с европейцами, ссоримся с англичанами, то нам будет очень трудно это сделать самим. То есть невозможно сделать самим. Понятно, что здесь должна быть серьезная коалиция, которая поставит перед собой задачу изменить ту действительность, в которой мы сегодня живем. А я считаю, что вот эта вот концепция управления конфликтом, а не решения конфликта, она пагубная. Потому что мы видим, что каждый раз происходит что-то, за что мы платим огромную цену и человеческими жизнями, и не только.
Я вот повторюсь, отвечая на вопрос одним предложением, что проблема израильского политического дискурса в том, что эту сложную задачу пытаются решить с точки зрения какой-то вот субъективной справедливости. Вот правый так, левый вот так. А надо не пытаться решить справедливость, не надо искать общую справедливость, ее никогда не найдешь. Нужно искать ответы в рациональном, да? И вот как только появится политик, готовый взять на себя ответственность, может быть, за непопулярное решение, но рациональное, тогда вещи начнут меняться, но пока этим не пахнет.
Но у нас вообще поразительная страна. Правые политики делают действия, о которых говорят левые политики делают действия, которые говорят правые.
Да, да, страна абсурд. Вот это очень важный комментарий. Жаль, что вашими эфирами интересуются так мало людей. Это, кстати, даже не комментарий, я бы сказал, даже призыв. Вот всем, кто сейчас нас смотрит, друзья, пожалуйста, ставьте лайки этому эфиру. Таким образом больше будет смотреть, YouTube будет предлагать. Подписывайтесь прямо во время трансляции. И главное, отправляйте вашим друзьям на наши соцсети ссылки. Это не так сложно, но таким образом наше количество будет расти. И я вас уверяю, через некоторое время наш клуб вечером в среду, да, назовем его так, он будет расти. Все будет хорошо. Так, спасибо за объективную оценку. Вот, вопрос следующий. Сейчас после 7 октября, Давид спрашивает, понадобится очень много психологов. Я слышал, что делают какой-то бесплатный курс для тех, кто хочет работать психологом. Что вы об этом слышали? Я не слышал, не знаю.
Я тоже не слышал. Я знаю, что не хватает психологов, но для того, чтобы работать психологом, нужно иметь соответствующее образование и лицензию.
Что у нас с продвижением инноваций против террористов? Не очень понимаю вопрос.
Не понимаю вопрос. Но могу сказать, что сегодня армия использует очень такие серьезные новые технологии, в основном все, со всем, что связано с войной под землей.
Когда вы думаете, разгорится север?
Ну, по-моему, он горит так уже, что...
По 100 ракет каждое утро.
Да, на севере идет полномасштабная война, если кто-то еще это не понял. Вот. Даже когда я там был, сколько, полтора месяца назад я закончил милым. И тогда не было дня без каких-то военных действий, без какого-то боя. Вот, то понятно, что и сегодня там война. Это просто мы должны принять решение, готовы ли мы перенести боевые действия на территорию противника, как это мы делали на протяжении всей своей истории, или же мы готовы продолжать держать буферную зону за счет граждан, проживающих на севере.
Так. Что делать, если нет доверия к правительству, вообще хочет выдвинуть и посадить молодых? Ну, я надеюсь, посадить в кресла какие-то политические. Будем считать, что так. Ну, дай я отвечу только, подожди. Нужно проявлять свою гражданскую активность. Во-первых, нужно ходить на выборы. В межвыборный период нужно, если вас что-то беспокоит, выходить на улицу. У вас есть право выходить и требовать. Нужно писать своим депутатам, за которых вы голосовали, требовать от них. Нужно писать своим местным горсоветам и заниматься политикой на местном уровне. Нужно солидаризироваться с политическими силами, которые наиболее близки к вам, и участвовать в волонтерском движении. Это вот мой такой ответ.
Знаешь, я сейчас скажу, может быть, банальную фразу, но мне кажется, что важно, чтобы люди вот действительно ее понимали. Ребят, все те, кого вы выбирали, или кого вы не выбирали, неважно. Но все те люди, которые занимают выборные должности, будь то в Кнессете или будь то в муниципальных советах, они работают у вас. Вы им платите зарплату. Они должны вам отчитываться за то, что они делают для вас. Единственное, что если вы не будете от них этого требовать, то тогда это никогда не произойдет. Поэтому это все в наших руках.
А что-то хорошее сейчас происходит в Израиле? Я тоже предложением одним отвечу. Мне кажется, то, что начало происходить в Израиле после начала войны, это активизация гражданского общества и многочисленных волонтерских движений солидарности, вне зависимости от политических, там, религиозных, идеологических взглядов. Вот эта вот мобилизация общества ради солдат, ради там, победы там, и так далее. Вот это, вот это действительно очень хороший признак того, что израильское общество очень здоровое, гражданское общество. У него много проблем, но оно здоровое, оно живое, оно настоящее, оно не погибающее, не мертвое, да, оно настоящее, живое. И вот это, мне кажется, самое главное из того, что...
Да, и ДНК, ДНК демократии и свободы, оно очень-очень сильное. Вот, и вот эти события, конечно, доказали. Полминуты, Марк.
Да, полноценная война с Хизбаллой. Я думаю, что мы говорим об этом, да, что мы уже много...
Война полноценная с Хизбаллой. Только вот одно слово. Ребят, нужно понимать, что это все война с Хамасом, война с Хизбаллой, это все симптомы. Понятно, что основной враг — это Иран, и он сегодня единственный а государственный игрок на этой арене, которая называется Ближний Восток, который получает только бенефиты от того, что происходит, и абсолютно никак не платит цену за то, что он делает здесь. Но это может быть отдельная тема, мы о ней поговорим.
Можно поговорить, кстати, про Ближний Восток в целом, что из себя он представляет сейчас, какие у него перспективы. Спасибо всем, кто нас сегодня смотрел, всем, кто к нам подключился. Пожалуйста, еще раз обращаюсь ко всем. Для нас это важно. Мы только-только начали. Да, у нас 7-й эфир. Важно советовать этот эфир всем вашим друзьям в ваших соцсетях, делиться этой ссылкой. Подписываться на нас, ставить лайки этому эфиру. У нас лайков гораздо меньше, чем просмотров сейчас. Это вот плохо. Все, кто сейчас нас смотрит, просто вот потянитесь немножечко и поставьте лайк. Бросьте какой-то комментарий. Напишите, что вам нравится, что не нравится. С кем бы вы хотели, чтобы мы поговорили, какую тему мы бы обсудили в будущем. Ну и, Алекс, спасибо тебе за время. До следующей
недели. Спасибо, Марк. Спасибо всем, кто нас смотрел. Ребят, увидимся в следующую среду.
Спасибо. Всем пока.
Пока-пока.